на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 октября, в Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилисский городской суд вынес решение, которое вызвало недоумение и возмущение. Недавний визит в Грузию прокурора Международного уголовного суда вызвал массу обсуждений о перспективах расследования событий августа 2008 года. Стоит ли ожидать в самопровозглашенной Республике Абхазия политических перемен? Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Вене состоялись четырехсторонние переговоры по Сирии. Путин не исключил поддержку России части сирийской оппозиции. Япония и Туркмения подписали многомиллиардное соглашение. Главы внешнеполитических ведомств России, США, Саудовской Аравии и Турции Сергей Лавров, Джон Керри, Адель Аль-Джубир и Феридун Сенирли Оглу завершили в Вене почти двухчасовые переговоры по Сирии. Ранее в Вене прошел ряд двусторонних и многосторонних встреч министров, собравшихся в австрийской столице для обсуждения ситуации в Сирии. В начале дня министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри провели двустороннюю встречу для обсуждения кризиса в Сирии. Встреча прошла после того, как президент Сирии Башар Асад нанес неожиданный визит в Москву 20 октября. Вашингтон выразил недовольство тем, что Москва развернула красную ковровую дорожку перед Асадом и тем приемом, который Асад получил в российской столице. Это был его первый зарубежный визит с момента начала сирийского кризиса в 2011 году. Визит прошел через три недели после того, как Россия начала кампанию воздушных ударов по исламистским боевикам и повстанцам в Сирии, которая укрепила позиции Асада. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на сессии Международного клуба «Валдай» заявил о необходимости объединиться в борьбе с терроризмом в Ираке и Сирии.
Нужно объединить все силы. Регулярные армии Ирака и Сирии, отряды курдского ополчения, различные оппозиционные группы, готовые действительно внести свой реальный вклад в разгром террористов.
Путин сообщил, что в ходе недавних переговоров в Москве президент Сирии Башар Асад выразил положительное отношение к поддержке России части сирийской вооруженной оппозиции, готовой реально воевать с террористами. Российский лидер также выразил уверенность в готовности Асада к диалогу с оппозицией. В четверг в Вашингтоне в течение почти 11 часов проходило заседание специальной комиссии Палаты представителей Конгресса США, на котором бывшим госсекретарь и ведущий претендент от Демократической партии на пост президента Хиллари Клинтон давала показания по поводу нападения террористов на американское консульство в ливийском городе Бенгази, произошедшее 11 сентября 2012 года. В результате теракта погиб посол США в Ливии и еще трое госслужащих американцев. Как заявил член комиссии республиканец Джим Джордан, Клинтон и другие высокопоставленные представители администрации в первые дни после нападения на консульство отказалась квалифицировать его как подготовленный заранее теракт и заявляли, что это была стихийная реакция толпы на появившееся в Америке видео, оскорбляющее пророка Мухаммеда, хотя из электронных писем Клинтон якобы следует, что она с самого начала знала, что это была хорошо спланированная террористическая операция. Она, как утверждают критики, умолчала об этом, чтобы не подорвать позиции Барака Обамы за два месяца до президентских выборов, поскольку президент Обама утверждал, что террористическая сеть Аль-Каида уничтожена благодаря его усилиям. Клинтон оспорила это утверждение, сославшись на противоречивые изначальные донесения разведки, касающиеся мотивов теракта.
Эхо Кавказа. Новости.
Япония и Туркмения подписали контракты на сумму более 18 миллиардов долларов по ряду проектов химической отрасли и строительству электростанций. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время визита в Ашхабад. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch призвала премьер-министра Японии Синдзо Абэ использовать поездку по Центральной Азии, чтобы высказать озабоченность по поводу тревожной ситуации с правами человека во всем регионе. Накануне поездки Абэ, которая началась 22 октября, правозащитники заявили, что японский лидер должен поднять в беседах с главами каждой из этих стран вопросы прав человека. В четверг Абэ начал недельный тур по Монголии и пяти странам Центральной Азии. В поездке главу правительства Японии сопровождают более 50 японских бизнесменов. Мишель Обама объявила, что в США выделяют 70 миллионов долларов на образование 200 тысяч девочек в Пакистане. По словам первой леди США, выделяемые средства помогут строительству десятков школ и модернизации сотен уже имеющихся образовательных учреждений. По словам Мишель Обамы, пакистанские школьницы смогут осуществить свою мечту и стать врачами, учителями и предпринимателями. Первую леди США поддержали жена и дочь пакистанского премьер-министра, высоко оценившие глобальные усилия Мишель Обамы по развитию образования для девочек. По словам супруги пакистанского премьера, не следует ослаблять старания до тех пор, пока каждая девочка не получит возможность учиться в школе. Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон о ответных мерах на арест имущества Российской Федерации за рубежом. Как сообщает РИА Новости, закон позволит ограничивать юрисдикционный иммунитет иностранного государства на российской территории. Законопроект был внесен в Госдуму правительством в начале августа в ответ на появление первых сообщений об аресте российских счетов во Франции и Бельгии. В июле прошлого года Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 50 миллиардов долларов.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня Тбилисский городской суд полностью оправдал 4 человек, которые обвинялись в противодействии 17 мая 2013 года акции, приуроченной к Международному дню против гомофобии и трансфобии. В этот день разъяренная толпа, среди которой были и священники, забросала камнями маршрутку и автобус, где находились правозащитники и представители ЛГБТ-сообщества. Один из священнослужителей, который после этой акции приобрел в обществе известность как «Батюшка с табуреткой», тоже был оправдан. Подробности в сюжете Зии Парисишвили.
Более 20 пострадавших 17 мая 2013 года, чудом уцелевших после расправы разъяренной толпы, 2 года ждали окончательного вердикта судьи Давидом Гелиашвили. Среди 4 обвиняемых был и игумен женского монастыря имени святого Иоанна в Амцхете Иракли Басилая. Тем, кто участвовал или наблюдал за акцией, он запомнился тем, что бегал по проспекту Руставели в Тбилиси и замахивался табуреткой на правозащитников и тех, кто представлял сексуальное меньшинство. Сегодня священнослужитель Иракли Басилая праздновал победу. Тбилисский городской суд полностью оправдал его и остальных 3 обвиняемых. С представителями СМИ никто из них общаться не захотел, а игумен вообще замахнулся рукой на оператора и с возмущением заметил, что никто не имеет права вторгаться в его личное пространство и снимать его на видеокамеру без разрешения. Интересы пострадавших в суде защищала адвокат Сиала Ратияни. Она никак не ожидала, что судья Мгелиашвили полностью оправдает 4 человек, обвиняемых по статье 161 Уголовного кодекса Грузии. Эта статья предусматривает штраф или заключение сроком на 1 год за незаконное препятствие проведению собрания или манифестации, выраженное в насилии или угрозах. Это явно несправедливое решение. Огласив такой вердикт, судья дал зеленый свет насильникам, а представителям меньшинства дал понять, что они никак не защищены. Словом, если ты трансгендер и тебя, к примеру, убьют, никто не накажет виновников. По словам Циалы Радьяни, пострадавшие, скорее всего, обжалуют решение суда, хотя это зависит от гособвинения, так как право истцов защищает в данном случае прокуратура. В свою очередь, адвокат подсудимых Гиета Блиашвили считает решение справедливым и объективным.
Вы знаете, в юриспруденции объективная реальность – это одно, а ее правовое обоснование – другое. Ни одно доказательство, представленное прокуратурой, не было обоснованным.
Это в очередной раз подтверждает то, что Грузия как государство пока не состоялась, отмечает представитель правозащитной организации Дентоба Иракли Ваджарадзе. Традиционно он является одним из организаторов флешмобов и манифестаций, приуроченных ко Дню против гомофобии и трансфобии. Но после 17 мая 2013 года Иракли на улицу не выходит, чтобы не оказаться жертвой нетерпимости.
Такого насилия Грузия после приобретения независимости не помнит. И если главные участники этого преступления сегодня признаны невиновными, это больше похоже на политическое решение. Власть намеренно не стала собирать необходимые доказательства и не представила их в суде.
К такому выводу Вачарадзе пришел с учетом собственного опыта. Как одного из организаторов акции, потерпевшего, прокуратура допросила его лишь спустя год после разгрома акции, и то весьма поверхностно, говорит он. Справедливого решения по делу 17 мая 2013 года правозащитники и представители ЛГБТ-сообщества ждут от Страсбургского суда, куда был направлен их иск. Ведь еще по одному аналогичному иску, касающемуся 17 мая, но 2012 года, когда гнев участников контракции имел гораздо более мягкие последствия, Европейский суд по правам человека постановил, что грузинское государство не защитило права участников манифестации на собрание, сделало участников акции жертвами негуманного обращения, а затем неадекватно расследовало преступление, вызванное ненавистью. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе прозвучало немало противоречивых заявлений по поводу визита прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда в Грузию и перспектив расследования Гаагским судом событий августа 2008 года. Практически все стороны заявляли о своей готовности к сотрудничеству, намерении доказать свою правоту, но в то же время высказали опасения, что суд политически мотивирован и не стоит рассчитывать на объективное разбирательство. В чем природа этих противоречий, выяснял Мурат Гукимухов.
Старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев объясняет, чем отличается Международный уголовный суд от прочих международных судебных инстанций, от других международных судов.
Международный уголовный суд, в отличие, допустим, от Международного суда ООН или Европейского суда по правам человека, не оценивает соответствие международному праву каких-то действий или операций. Он устанавливает вопросы виновности конкретных лиц отдельных в преступлениях, которые попадают под его юрисдикцию, в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Вопрос 8 по 12 августа совершал тот или иной конкретный человек с именем, фамилией преступления, попадающий в юрисдикцию суда, или нет?
Иными словами, никакой политики. Речь идет о расследовании уголовных преступлений и только. Российский политолог Сергей Маркедонов не верит, что в условиях жесткой политической конфронтации или этнополитического конфликта возможна чистая юриспруденция. Чисто правовое решение, по его мнению, не может описать всю реальность того, что происходило на этой земле. Уголовное дело будет рассматривать события лишь нескольких дней 2008 года, но ведь конфликт начался задолго до этого, еще в конце 80-х годов прошлого века. У этого конфликта была сложная динамика. Сергей Маркедонов убежден, что, наверное, найдутся интересанты, которые на основе заключений Международного уголовного суда будут делать политические выводы, например, об эксклюзивной ответственности России за этот конфликт, говорит Сергей Маркедонов.
Честно говоря, я как минимум осторожно, как максимум скептически отношусь к неким претензиям на правовые заключения в сложном конфликте, где речь идет о таких вещах, как идентичность, строительство государства, концепция национального строительства, выбор, где жертвы замешаны. И это не чисто уголовные мотивы, а политические мотивы, да, что превращает формально-правовые методы в политические сразу. Но нельзя, когда конфликты, пытаться изображать чистую юриспруденцию. Ну, было уже это на Балканах, было в других случаях, не получается. Уже если, извини меня, к Нюрнбергскому процессу есть огромные претензии именно с правовой точки зрения, то что уж об этих говорить? У нас, к сожалению, вот в увлечении идеями правового государства все забыли как-то, и что жизнь к праву не сводится. Право – важный элемент жизни и общественных процессов, но далеко не единственный. Вот об этом стоило бы тоже не забывать.
Кирилл Каракеев напоминает, что именно по политическим соображениям в свое время активно сотрудничала с Международным судом и Россия, предоставляя материалы против грузинских военных. Аналогичная мотивация и у Грузии. Но, говорит Кирилл Каракеев, как только встанет вопрос о том, что каждому из государств нужно будет передать суду конкретных обвиняемых, или как только они будут арестованы на территории третьих стран по ордерам Международного уголовного суда, это сотрудничество закончится. И тогда, говорит Кирилл Каракеев, мы услышим много заявлений от обеих сторон о том, что суд расследует не там и не так.
Интересы государства в этом случае будут, конечно, дискредитировать суд, прежде всего, чтобы из этого ничего не получилось. Чтобы показать, что за пределами африканских государств, на которые, там, не знаю, можно давить, у суда ничего не получится. Что нельзя судить граждан государства, постоянного члена Совета Безопасности ООН. Это будет значить, что, ну да, вот есть суд, который вроде что-то расследует, но ничего он не может добиться, ни обвиняемых, ни процессов, соответственно, против них, ни приговор. Да, зачем вообще нужен такой бессмысленный и никчемный суд? Вот. И это будет провал для правосудия во всем мире. Но государство получит то, что им граждане не будут осуждены.
Вот такие мнения на тему, что может помешать объективному расследованию событий 2008 года и свершению правосудия. Мурат Укимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Абхазии в эти дни общество живет под впечатлением от съезда оппозиционной партии Амцахара и его требования досрочного ухода в отставку президента республики. О том, что может быть дальше, размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
День 21 октября 2015 года, несомненно, войдет в новейшую политическую историю Абхазии как важная веха. Уже, по крайней мере, потому что впервые у нас, не знаю, были ли такие прецеденты в мире, съезд политической партии проходил на стадионе, чтобы можно было вместить как можно больше людей. В резолюции съезда был предусмотрен возможный ответ на, в общем-то, более чем вероятный отказ президента Рауля Хаджимба уйти по требованию амцахаровцев в добровольную отставку, а именно в ближайшие дни собрать всенародный сход. И вот тут возникает большущий вопрос, особенно с учетом того, что и позавчерашний партийный съезд уже был, по сути, совмещенным со сходом. И что, если попытаться собрать еще больше, скажем, на 1000 или 2 участников и повторить все уже сказанное в адрес антинародного режима в более коротких выступлениях большим числом ораторов, что в итоге им это даст, кроме ощущения дежавю для окружающих? Если же говорится сход, а мыслится силовой захват комплекса правительственных зданий, то это уже совсем другое. А ведь именно такие разговоры сейчас можно встретить в обществе. Еще говорят про эффект бумеранга. Правда, лидер амцахаровцев Алхаз Квициния и руководитель фонда АПРА Аслан Бжания еще накануне съезда подчеркнули, что блок оппозиционных сил делает все от них зависящее для того, чтобы не допустить никаких инцидентов и противоправных действий. В мае 2014-го, по их словам, был создан опасный прецедент. «Но мы намерены действовать строго в рамках закона». Конец цитаты. Но так ведь и перед 27 мая 2014-го один из лидеров тогдашней оппозиции утверждал, что никаких захватов не будет. Скажу больше, судя по ряду известных мне фактов, он был вполне искренен. Только ведь любая политическая сила разношерстна, и в сегодняшней оппозиции, конечно, немало горячих голов, так же, как 1,5 года назад было в тогдашней оппозиции. Так или иначе, но склоняюсь к мысли, что на сей раз подобного не произойдет. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Да и думаю, что лидеры оппозиции по трезвому расчету понимают, что это был бы для них неоправданный авантюризм. Все-таки, что ни говори, событиям 27 мая предшествовали более 9 лет оппозиционной деятельности Форума народного единства Абхазии, в течение которых он смог объединить вокруг себя почти все остальные политические силы республики. Те годы превратили в настоящую осаду властных бастионов, время от времени переходившую в острую фазу. Сейчас прошло чуть больше года после инаугурации Рауля Хаджимба, и никаких явных признаков раскола в Координационном совете политических партий и общественных движений, на который, понятное дело, рассчитывали нынешние оппозиционеры, не наблюдается. И, может быть, самое важное обстоятельство – обыватель, далекий от внутриполитической борьбы, был напуган прошлогодними майскими событиями и хочет прожить ближайшие годы, а лучше десятилетия, без новых потрясений. И это оппозиционеры не могут не учитывать. Кроме того, оппозиция потеряла бы в таком случае козырь, который постоянно используют в полемике с властями, вспоминая о событиях 27 мая. Впрочем, многие полагают, что майские события прошлого года были реваншем в ответ на давние события ноября 2004 года, когда в период избирательного кризиса в клинче сошлись багавшисты и хаджимбисты, и произошло по терминологии первых разблокирование, а по терминологии вторых захват правительственных зданий сторонниками Сергея Багавши. Все возвращается на круги своя. Нет, в данном случае более уместной будет другая крылатая фраза «История развивается по спирали». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел сегодня очередной раунд консультаций по последним событиям в стране. В частности, речь идет о судебном процессе по делу о телекомпании «Рустави-2». На сегодняшней встрече присутствовали представители дипломатического корпуса и международных неправительственных организаций. Кроме того, в резиденции главы государства сегодня ждали и депутатов от правящей коалиции «Грузинская мечта». Однако народные избранники решили обсудить приглашение президента только к концу дня. Звиад Чедлишвили продолжит.
В течение всего дня депутаты от правящей «Грузинской мечты» не могли определиться, принять ли участие в консультациях, проводимых президентом страны Георгием Маргвелашвили. О начале проведения политических и общественных консультаций глава государства объявил накануне, когда выступил с чрезвычайным заявлением по последним событиям в стране. Речь идет о судебной тяжбе за право на владение оппозиционной телекомпанией «Рустави-2» между бывшим ее совладельцем и нынешним руководством, которое считает процесс политически мотивированным и обвиняет власти страны в намерении прибрать телеканал к рукам. Параллельно скандалу вокруг «Рустави-2» по всей стране прокатилась волна нападений на офисы бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Это случилось после того, как в интернете снова появились видеокадры пыток, которые якобы были сняты в годы правления нацдвижения. По мнению президента Грузии, все эти события могут угрожать конституционному порядку и могут послужить толчком к началу гражданского противостояния. Уже вчера глава государства в связи с этим провел первый раунд консультаций, на которых присутствовали представители всех политических партий, кроме правящей. Депутатов от большинства в резиденции президента ждали и сегодня, однако народные избранники от грузинской мечты не спешили отвечать на приглашение. Вот что сказал сегодня глава парламентского комитета по обороне и безопасности депутат Ираклий Сесиашвили.
Мы обсудим этот вопрос. И если мы посчитаем, что наше участие в этом процессе будет верным шагом и поможет разрядить ситуацию, то мы поддержим инициативу,
сказал Сесиашвили. При этом он выразил опасение, что консультации с президентом могут, наоборот, спровоцировать искусственную политизацию процессов в стране, в частности, суда по делу о «Рустави-2». Депутата Сесиашвили поддержал его коллега из парламентского большинства Гия Жоржолиани.
Вопросы, по которым президент намерен провести консультации, я думаю, не стоят в политической повестке дня. Никакой угрозы возникновения гражданского противостояния нет, никакого политического кризиса также не вижу. Потому я не считаю необходимым проведение консультации.
Сказал Жоржолиани. Однако не все народные избранники от большинства были такого мнения. Не согласна с политическими соратниками депутат Тамар Кордзайя.
Президент Грузии заявляет, выражает желание выслушать мнение представителей всех политических сил по сложившейся в стране ситуации, то никаких причин для отказа быть не должно. Ведь по последним событиям у большинства может быть одна позиция, а у президента другая. И ничего плохого в том, чтобы обменяться взглядами, нет. Это часть демократического процесса, это нормально и приемлемо. К тому же, исходя из его ранга, считаю, что если его что-то беспокоит, и он желает это обсудить, то его мнение заслуживает уважения, и нужно с ним говорить.
Сказала Кордзайя. В итоге сегодня вечером депутаты от большинства все же собрались вместе, но не для того, чтобы отправиться к президенту, а чтобы решить, примут ли они участие в консультациях, закончилась ли встреча и с каким результатом, пока неизвестно. В администрации главы государства тем временем еще раз подтвердили, что будут ждать депутатов от «Грузинской мечты» не только сегодня, но и в последующие дни. Сегодня на события вокруг оппозиционного телеканала вновь отозвались в Госдепартаменте Соединенных Штатов. Официальный представитель Госдепа Марк Тонер заявил, что не берется комментировать ситуацию вокруг Рустави-2 по существу дела, так как сначала должен завершиться судебный процесс. Но при этом он подчеркнул, что США обеспокоены любыми шагами, которые могут вызвать закрытие телеканала.
Могу сказать, что закрытие или потенциальное закрытие телевизионного канала существенно сузит медиапространство Грузии. Это является причиной для беспокойства. Мы серьезно воспринимаем любое действие, которое создает впечатление, что медиаплюрализм сокращается. Вместе с тем мы, Соединенные Штаты, часто хвалим открытую медиасреду Грузии. На международном уровне она признана как модель для всего региона. Поэтому мы верим, что приоритетом демократического правительства является защита свободы граждан, которая, в свою очередь, зависит от свободного и неограниченного доступа к СМИ.
Заявил представитель Госдепа. По всей видимости, в Тбилиси услышали послание из-за океана. Уже сегодня вечером министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что существование одной какой-либо необъективной телекомпании нанесет стране меньше ущерба, чем сомнения в справедливости суда или в отношении властей к СМИ. Поэтому, по словам министра, правительство сделает все, чтобы принципы свободы СМИ никем не нарушались и чтобы у партнеров Грузии не возникало ни малейших сомнений. Напомню, очередное слушание по делу Рустави-2 состоится в понедельник. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Министр финансов Амра Кваранзе ответила на вопросы Абхазии Информ о текущей финансовой ситуации в республике, российской финансовой помощи, а также преимуществах казначейской системы, вводимой в Абхазии. Амра Кваранзе сообщила, что прогнозируемые параметры по доходной и расходной части по общегосударственному бюджету на 2016 год составят 11 миллиардов рублей, по республиканскому бюджету 9 миллиардов рублей. Резервный фонд президента составит 350 миллионов рублей, то есть сохранится на уровне 2015 года. С 1 сентября текущего года в рамках пилотного проекта на казначейское обслуживание переведены 14 участников бюджетного процесса. Амра Кваранзе уточнила, что российская помощь поступает в Абхазию по двум направлениям: финансовая помощь в целях социально-экономического развития и финансовая помощь в рамках реализации инвест-программы на 2015-2017 годы. Заместитель начальника управления государственной статистики Лейла Качарава рассказала Абсны Пресс о планах проведения с 2016 по 2018 год первой в истории Абхазии сельскохозяйственной переписи. В реализации проекта ведомству помогает Росстат. Сельскохозяйственная перепись продлится около 2,5 лет, вплоть до 2018 года. Газета «Аква Сухум» сообщает, что утвержден новый регламент предоставления земельных участков в городе Сухум. Он был разработан, чтобы упростить горожанам процедуру процедуру по предоставлению и оформлению земельных участков столицы. Как сообщил главный инженер Управления архитектуры и строительства Вахтанг Варандзе, впервые был создан документ, который четко определяет все этапы рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в столице. Он исключает возможность затягивания рассмотрения заявления граждан. Общий срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 дней. Нужная газета решила выяснить, читают ли в Абхазии книги. Корреспондент Ольга Джону провела небольшое расследование. В городе Сухум 10 книжных магазинов. Некоторые специализируются на абхазской литературе, другие на зарубежной, третьи на учебниках. Мировая компьютеризация, появление смартфонов, электронных книг – все это значительно снизило спрос на бумажную литературу. И все же я могу сказать, что в Абхазии читающее население, рассказала директор Дома русской книги Заира Джонуа. Покупателей в книжных магазинах немного, и все же спрос есть. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, обсудив накалившуюся ситуацию в стране и медиапространстве. Есть международная огласка, и для нас важна вовлеченность международных организаций, их мнение, оценки по событиям в Грузии. Эти консультации служат именно тому, чтобы положение было максимально урегулировано в режиме диалога, сказал советник президента по международным делам Тенгиз Пхала. Журналистам. США проводит политику двойных стандартов. По своему усмотрению предоставляет доступ к международным площадкам ООН одним и отказывая другим, говорится в официальном заявлении МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Комментарий внешнеполитического ведомства распространен в связи с выступлением постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина, который на заседании Совбеза призвал прекратить произвол США, злоупотребляющих положением страны, принимающей у себя Всемирную организацию. В самопровозглашенной Республике Абхазия инициативная группа сообщила сегодня о создании новой политической партии «Демократическая Абхазия». Учредительный съезд о новой политической силе планируется провести 20 ноября в Сухуми. Партию возглавит Астамур Логуа. У лидера партии будет три заместителя – Тамас Хашба, Александр Цыжба и Олег Миносян, сообщает Абсны Пресс. Вчера на участке де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия с Грузией в районе населенного пункта Инонча Занаурского района пограничники задержали гражданина Грузии. Об этом информагентство РЭС сообщили в пресс-службе КГБ самопровозглашенной республики. Отмечается, что уроженец села Аплеви Карельского района задержан за нарушение режима де-факто границы. С учетом того, что гражданин Грузии в момент задержания не имел при себе документов, в настоящее время ведется работа по подтверждению личности задержанного. В интервью общественному вещателю Грузии министр обороны Тина Тенхидашели рассказала о противовоздушной обороне страны в рамках выполнения договора с Францией. По ее словам, с этой целью в Грузию прибудет ее французский коллега и специалисты, направленные военным ведомством Франции, передает Грузия онлайн. Франция вместе с нами позаботится о защите воздушного пространства страны. Мы ждем команду военных из Франции. Они начнут работать в Грузии с начала будущего года, заявила глава Минобороны. В Абхазии полиция задержала подозреваемого в убийстве бывшего депутата республиканского парламента, бизнесмена Заура Авицбы. Фигурант дела дал признательные показания, заявили в МВД самопровозглашенной республики. По данным главы МВД Леонида Дзапшпа, по подозрению в убийстве Авицбы задержан 29-летний житель Гудауты, который уже дал признательные показания. В доме подозреваемого в ходе обыска изъято орудие преступления – карабин. Проводятся экспертизы, сообщил накануне вечером министр, передает ТАСС со ссылкой на Абаза ТВ. Утром 20 октября в Гудауте тело Авицбы с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено на водительском сидении его сгоревшего автомобиля. По предварительным данным, машина загорелась во время обстрела после попадания одной из пуль в бензобак. Прокуратура возбудила уголовное дело о умышленном убийстве и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вернемся к новостям из Сухуми. Бывает, что зарубежные предприниматели, заинтересованные в инвестировании бизнеса в самопровозглашенной Республике Абхазия, зачастую попадают в неприятные ситуации. Мы вам уже рассказывали об одном инциденте, связанном с американским инвестором Денисом Вусиком. Он подал иск, и ситуация благополучно разрешилась. Призванная к ответу сторона вернула ему его деньги. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Уголовное дело по обвинению Давида Джинджолия в совершении мошеннических действий в отношении гражданина США и несостоявшегося инвестора Дениса Вусик подошло к концу. В процессе рассмотрения уголовного дела стороны пришли к мировому соглашению. Давид Джинджолия погасил нанесенный Денису Вусик материальный ущерб и был осужден на 2 года условно. Иностранный инвестор и гражданин США Денис Вусик приехал в Абхазию в 2008 году с желанием отстроить 4 многоэтажных дома в Сухуми. Здесь он познакомился с Давидом Джинджолия, который на тот момент был заместителем начальника жилуправления администрации города Сухум. Вместе они планировали начать восстановление домов. Это был бизнес-проект, и Денис Вусик передал Давиду Джинджолия $200 000 под нотариально заверенную расписку. Однако после получения указанной суммы Давид Джинджолия не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Несколько лет Денис Вусик пытался решить вопрос с миром, но так и не смог договориться с Джинджолия о возврате денежных средств. В конце концов, в 2012 году Вусик обратился в прокуратуру города с заявлением, по которому в отношении Джинджолия было возбуждено уголовное дело. После завершения предварительного следствия дело было передано в суд. 3 года дело находилось в суде в процессе рассмотрения, и вот, наконец, завершилось. Адвокат Дениса Вусик Сюзанна Саакян так прокомментировала достигнутое соглашение.
Неделю тому назад Давид Джинджолия погасил свою задолженность перед потерпевшим Денисом Вусик. Эта сделка была оформлена нотариально. Хотелось бы пояснить, что с самого начала рассмотрения уголовного дела в суде позиция потерпевшего Вусик оставалась неизменной. То есть он хотел лишь вернуть переданные Джинджолия денежные средства. У стороны потерпевшего не было цели добиться в применении в отношении Джинджолия наказания в виде лишения его свободы. После погашения задолженности Денис Вусик не имеет Джинджолия каких-либо претензий. Мы удовлетворены исходом дела и завершением этой долгой тяжбы.
В этой ситуации радует, что справедливость восстановлена. Хотелось бы, чтобы эта история стала уроком для всех, и для потенциальных инвесторов, приезжающих в Абхазию, и для местных предпринимателей, желающих работать вместе с иностранными инвесторами, и для сотрудников государственных органов власти, которые допускают махинации с документами. Инвесторы должны быть осторожнее, местные предприниматели порядочнее, а должностные лица ответственнее. Тогда проблем у всех будет гораздо меньше. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшас, дзюзрасхан, хавшас, дзюзрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас мы вам представим нашу рубрику «Гость недели». Мы представим интервью с известным грузинским врачом Мирабом Ломия, который в настоящий момент работает в Великобритании на должности врача-эксперта в одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний. Мираб Ломия эмигрировал из Грузии в 2005 году, когда по инициативе прежних властей были ликвидированы многие исследовательские институты здравоохранения, функционирование которых впоследствии так и не было восстановлено. С Мирабом Ломия беседовал наш тбилисский корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Ситуация моя довольно-таки типична, наверное, для многих таких стран, как Грузия. Решение уехать за рубеж у меня созрело примерно в 2005 году. И я и мой товарищ решили попытать счастья в какой-нибудь другой стране. Ну, вызвано было это тем, что в то время, да и позже вообще-то, ситуация в Грузии в здравоохранении была весьма неопределенная. Ну, зарплаты в здравоохранении для врачей были, и, пожалуй, остается это, можно сказать, и на сегодняшний день, крайне неудовлетворительные, очень низкие. Примерно для моего статуса я был заведующим отделением. У меня зарплата составляла порядка 200-300, ну, максимум 400 лари. Это лучшие месяцы, это зависело от выработки. Причем приходилось работать довольно-таки интенсивно, но выше этого практически продвинуться было нельзя. Кроме этого, я вообще свою карьеру в медицине начинал с научной деятельности. Я был и остаюсь, значит, я был кандидатом медицинских наук. У меня была готова докторская диссертация. Я уже был готов ее защитить, но мне это не дали сделать, потому что докторские степени волевым решением были отменены, и все кандидатские диссертации, они приобрели статус докторских, то есть вся моя работа многолетняя перед этим пошла на смарку. Кроме этого, никакого спроса на научную деятельность медицинскую в Грузии не было. То есть твоя зарплата, твоя карьера абсолютно не зависела от твоих научных достижений, твоей известности в международных научных кругах, как это принято во всем мире. Главный критерий продвижения, главный критерий в карьере был личное знакомство, какие-то участия в различных акциях, которые были аффилированы или с неправительственными организациями, или с бизнес-структурами. Все это было очень зыбко, все это было очень неопределенно. И фактически было ощущение полной бесперспективности как в научном плане, так в карьерном плане, так и в материальном плане. И на этом фоне я решил куда-нибудь эмигрировать. Было несколько вариантов. Выбор пал на Западную Европу. В то время была возможность поехать в Англию. В Англии была такая программа High Skilled Migrants Program, что означает программа высококвалифицированных мигрантов. И я вместе с моим другом, профессором кафедры эндокринологии медицинского университета Кобе Коблатадзе, решили поехать в Англию, попытать счастье по этой программе. Нужно сказать, что мой друг Коба Коплатадзе, которого сегодня, к сожалению, нет в живых, это уникальный специалист. Он впервые в Грузии внедрил лагерь для детей, больных диабетом, по американскому образцу. И с ним сотрудничали выдающиеся американские специалисты, такие как всемирно известный профессор Рон Джеймс и многие американские неправительственные организации в сфере здравоохранения. Этого человека в это время именно буквально выгнали из мединститута по совершенно непонятной причине, потому что, я же говорю, таких специалистов в Грузии, специалистов такого уровня нет. И мы решили поехать в Англию.
Вот если бы у вас зарплата, например, составляла 1000 лари или 2000 лари, да, задумывались бы вы над поиском работы за рубежом или нет?
Знаете, вообще очень интересный вопрос. Естественно, материальная мотивация, она очень значительна, потому что когда ты видишь, что люди, которые по общеобразовательному и культурному уровню представляют собой маргинальные слои общества, и в то же время они занимают в твоем обществе чуть ли не руководящие посты, в этом случае ты просто чувствуешь себя ущемленным, когда ты ученый, специалист, причем ученый с публикациями в иностранных журналах и, в общем-то, более-менее известный среди своих коллег за рубежом, получаешь какие-то гроши по сравнению с людьми, которые имеют и десятой доли той квалификации, которую имеешь ты. Это серьезный момент. Вот у меня были, например, у меня было много проектов в Грузии, связанных с моей деятельностью как ученого и как врача-практика. Я всегда был заряжен на открытие новых свойств известных лекарств и новых методов лечения известных болезней. И именно в этом направлении я всегда работал и работаю до сих пор. У меня есть, например, 2 патента грузинских, и более того, эти патенты, потом патентные заявки были поданы в американское и европейское патентное агентство, и они до сих пор существуют, и у меня есть международные патенты, что само по себе вообще не очень частое явление в медицине, скажем так. Это мне до сих пор помогает делать карьеру на Западе.
Много ваших коллег из вашего круга знакомств покинули Грузию?
Да, да. Я сегодня смело могу сказать, что мои коллеги, которые со мной учились в мединституте, и не только в мое время, но которые моложе меня и старше меня, подавляющее большинство моих друзей-врачей, причем и не только врачей, причем это были люди с очень высоким уровнем, научным уровнем и интеллектуальным уровнем. Пожалуй, практически все из них сегодня работают в Соединенных Штатах, в Германии, в других европейских странах, даже в Австралии есть, в России и так далее. То есть я могу сказать, что Грузию покинули люди, которые, кстати, там достигли очень серьезного, как профессионального, так и материального успеха. Таких людей очень много. Вокруг меня, во всяком случае, мои друзья и мои коллеги, большинство из них именно там.
Как вы оцениваете уровень системы здравоохранения?
Когда я уезжал, ситуация была, честно говоря, удручающая. Потому что всем хорошо известно, что именно в то время началось разрушение научно-исследовательских институтов в Грузии. И практически сегодня многие институты, которые обладали довольно-таки серьезным потенциалом, например, институт кардиологии, институт неврологии, институт терапии, институт хирургии, институт педиатрии, они ликвидированы, их не существует как таковых. И, наверное, будет очень трудно возродить и в будущем. И это было мотивировано тем, что они не отвечают западным стандартам, и поэтому их надо ликвидировать. Правительство того времени, оно фактически действовало, осознанно или неосознанно, это было преступление. Науку надо было не уничтожать, а науку надо было модернизировать и развивать. Как это, кстати, делают во многих постсоциалистических странах. Как это, например, сделали в свое время в Венгрии, как это сделали в Польше, как это сделали в странах Балтии. Это все можно делать. Но, естественно, гораздо легче уничтожить, чем что-то создать. Сказать, что да, это не работает, давайте это уничтожим. Сегодня ситуация стала получше. Почему? Ну, естественно, старое практически ничего разрушенное восстановлено не было. Но когда началось разрушение вот всего старого, вот этого как бы отжившего в науке, в медицинской науке, плюс еще пошло сокращение и жуткое подорожание медицинских услуг. То есть я помню, какая была ситуация. Я даже знаю людей, я даже знаю семьи, в которых люди умирали, потому что они не могли получить медицинскую помощь. Им просто нечего было продать из семьи, чтобы получить медицинскую помощь. Были вот такие душераздирающие случаи, что люди не могли получить лечение из-за того, что у них не было денег. Они приходили, им ставили диагноз, им говорили, что надо сделать операцию, иначе эти люди могли умереть, но не было денег. Причем речь шла о нескольких тысячах лари, это была очень серьезная сумма, и до сих пор она остается для многих людей. И люди продавали дома, брали какие-то невероятные долги, потом оказывались на улице, закладывали свои квартиры. Вот этого сегодня нет. Потому что сегодня фактически очень большие суммы брошены вот именно на то, чтобы все слои населения могли получить дешевую медицинскую помощь. Это, я бы сказал, несмотря на мое критическое отношение к сегодняшним властям также, это, безусловно, огромный шаг вперед. Это, естественно, не видно на каждом шагу, как видны на каждом шагу новостройки, построенные прежним режимом, но это спасенные жизни, это сохраненные семьи, это люди, которые живут лишние 5, 10, 15 лет. То есть это неоценимо. Так что сегодня, да, ситуация лучше, но это не значит, что она такая, как какая могла бы быть.
А уровень какой медицинского обследования сейчас? А вы знаете, и услуг мне, также.
Мне уже трудно сказать, что, несомненно, существует все еще, и я это слышу от моих коллег, очень сильные врачи, но, к сожалению, надо отметить, что эти сильные врачи очень часто держатся исключительно за счет личного энтузиазма. Потому что есть люди, которые не могут свою работу делать плохо. И вот за счет этого сегодня держится не только медицина. За счет этого сегодня, можно сказать, что держатся очень многие виды деятельности в Грузии. Но это очень зыбкий ресурс. И он может в любой момент прекратиться.
Вы пробовали, к слову, например, свой опыт, полученный в Англии, как-то применить в Грузии, применить это... поделиться опытом. Вы обращались к кому-нибудь или к вам кто-нибудь обращался? Или как вы считаете, все-таки покинул страну, все?
Вы знаете, вообще-то меня очень легко найти в интернете. Если кто-нибудь хочет обратиться ко мне, я открыт для предложений. Лучше будет, если они поищут специалистов, те люди, которые отвечают за развитие отрасли. Я открыт для всех предложений. У меня масса знакомых.
Это касается и тех людей, которые в большинстве своем эмигрировали из Грузии. Можно же бесценный опыт этих людей хотя бы на уровне практики, там, чтобы они приезжали и давали какие-то там операции?
Нет, это использование сегодня не проводится, и оно сегодня невозможно. Потому что мы слышим голословные призывы «возвращайтесь, помогите вашей стране». Извините, но это демагогия. Мы не можем приехать и помогать стране в таких условиях. Потому что, чтобы мы сумели помогать, совершенно верно, нас должны пригласить. Но это очень серьезный вопрос. Это вопрос политический. В свое время Корея его решила так, Южная Корея его решила весьма интересным способом. Они дали... всем корейцам, южным корейцам, которые работали за рубежом, четверть той зарплаты, которую они имели за рубежом. Всем без исключения. И подавляющее большинство корейских специалистов вернулось в Южную Корею. Вы сегодня знаете, что из себя представляет Южная Корея. Я очень сомневаюсь, что в Грузии кто-нибудь когда-нибудь пойдет на этот шаг. Потому что человек, достигший успеха там, он будет требовать здесь так, как принято требовать там. Я думаю, мало кому это понравится.
Мира, вы в заключение скажите пару слов о государственной программе лечения гепатита С. Как я знаю, она довольно успешна. Среди моих знакомых несколько уже прошли курс лечения, и результаты впечатляющие, я могу сказать.
Программа лечения гепатита С – это, безусловно, очень успешная программа, например, и Грузии. В свое время люди, которые спонсировали эту программу, они должны были выбрать между тремя странами, где уровень гепатита С необычайно высок. Эти три страны – Монголия, Египет и Грузия. И в конце концов они пришли к выводу, что в Грузии ситуация лучше, чем в этих странах, для того, чтобы эту программу проводить и получить... реальные результаты.
Насколько мне известно, эта система учета в Грузии оказалась совершенной. Количество пациентов мало по сравнению с тем же огромным Египтом.
Да. Но нельзя сказать, что система совершенна. Просто систему оказалось возможным проводить в грузинских условиях. То есть, систему оказалось возможным применить в грузинских условиях. Несомненно. И наши врачи оказались, они могут адекватно усваивать эту новую информацию, необходимую для проведения этой программы, и тренинги прошли успешно. То есть, тут фактически были готовы условия для того, чтобы эту программу применить. Что это значит для страны, что это значит для больных, ну, это трудно переоценить, потому что фактически эта страна, благодаря этой программе, избегает многомиллиардных убытков. Многомиллиардных. Для нашей страны это огромный бонус. Причем это не просто убытки. Это мы этим самым избегаем смертей очень большого количества людей, которые находятся в полном расцвете сил. Хочу сказать, что это реальный и очень большой успех грузинского здравоохранения. Это нам показывает, что если мы будем выполнять рекомендации наших западных коллег, то мы можем достигнуть успеха также и в других подобных программах.
И не только в здравоохранении.
И не только в здравоохранении. То есть простое следование рекомендациям наших западных партнеров может сыграть такую же роль во всех других отраслях. И это великолепный пример. Будем надеяться, что это будет со временем действительно так.
Это был наш гость недели, известный грузинский врач Мираб Ломия. С ним беседовал наш тбилисский корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Мы продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 25 октября в Польше пройдут парламентские выборы. О раскладе политических сил рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Нынешние парламентские выборы многие политики называют самыми важными за 26 лет существования новой Польши, поскольку от результатов голосования зависит то, в каком направлении пойдет страна. Так или иначе, независимо от того, сменится власть в Польше или нет, воскресные выборы уникальны, по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, впервые три наиболее значительных политических противника представлены женщинами. Премьер-министр, лидер правящей партии гражданской платформы Ева Копач, кандидат на пост премьера от оппозиции, заместитель председателя партии «Право и справедливость» Беата Шидла и лидер объединенных левых Барбара Новацка. Во-вторых, нынешняя кампания самая продолжительная в истории страны, поскольку идет уже около года. И в-третьих, выборы может проиграть партия «Гражданская платформа», единственная партия, которая находилась у власти два срока подряд. Вообще, это поединок прежде всего между оппозиционной партией «Право и справедливость» и правящей «Гражданской платформой». Данные последних исследований дают партии «Право и справедливость» около трети голосов, а «Гражданской платформе» примерно на 10% меньше. Что предлагают эти две основные политические силы полякам, здесь можно говорить о карусели экономических обещаний, дополнительное пособие для детей, повышение минимальной зарплаты, дешевое жилье, создание новых рабочих мест, снижение налогов и пенсионного возраста и так далее. Сколько-нибудь реальных программ, например, серьезной реструктуризации угледобывающей промышленности, что для Польши является чрезвычайно важной задачей, пока не предложено.
Zobacz, ile zyskasz na reformie podatkowej Platformy Obywatelskiej.
Czy pani premier Ewa Kopacz odpowie na najważniejsze pytania? Czy wyjaśni dziesiątki akt?
Внешняя политика. Здесь «Право и справедливость» говорит о необходимости усиления роли Польши в Европейском Союзе и обвиняет гражданскую платформу в излишней уступчивости Брюсселю, например, что касается приема беженцев или строительства второй нитки Нордстрима.
Мы jesteśmy dzisiaj członkami Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem NATO.
На сегодняшний день мы являемся членом Европейского Союза и НАТО. Нужно сделать все, чтобы наша позиция на международной арене в этих институтах была настолько сильной, чтобы иметь на своей стороне союзников и чтобы было понимание того, что безопасность Польши – это также, без всякого сомнения, безопасность Европы и Европейского Союза. Необходима мудрая внешняя политика, дипломатия, и этим надо, чтобы в Польше занимались президент и правительство совместно.
Разом проведены в Польше.
Сказала во время дебатов с Евой Копач Беата Шидла, подчеркнув при этом, что Россия должна быть для Польши экономическим партнером, хотя нужно помнить о том, что это прежде всего наш противник. Это была цитата. Естественно, не против роста значения Польши в Европейском Союзе и гражданская платформа, причем Ева Копач подчеркивает активную роль в Варшаве в помощи Украине. Прошу вас не забывать о том, что конфликт у наших восточных границ был ничем иным, как чистой воды покушением на суверенитет. Польша повела себя тогда очень порядочно. В Европейском Союзе мы во весь голос заявили, не может быть согласия на подобное поведение. Мы однозначно говорили о необходимости введения санкций против России. Это мы помогали людям с Донбасса приехать сюда, в Польшу, спасая свое здоровье и жизнь. Следует помнить, что наша безопасность зиждется не только на членстве в союзах, но и на собственно сильной армии, на которую мы тратим 2% от валового внутреннего продукта. В результате воскресного голосования может случиться так, что «Право и справедливость» не получит парламентского большинства, необходимого для самостоятельного создания правительства, ровно так же, как и гражданская платформа, для которой такая цель представляется еще более недостижимой. Тогда на сцену войдут другие, более мелкие партии. По данным опросов, третье-четвертое места могут занять объединенные левые, коалиция левых и посткоммунистов, движение известного рок-музыканта Павла Кукиза «Кукиз-2015» или партия «Новочестна» под предводительством банкира и экономиста Ришарда Петру. Далее идет нынешний коалициант гражданской платформы «Народная партия» и ультралиберальная партия «Корвин». Конечно, при условии, что все эти партии наберут более 5% голосов. Это для партии, а 8% для коалиции – необходимый минимум для того, чтобы попасть в парламент. На сегодняшний день ни одна из вышеназванных политических сил не высказывает желание войти в коалицию с Правом и справедливостью. В такой ситуации эта партия может либо создать правительство меньшинства, либо отказаться от создания правительства. Тогда за это может взяться гражданская платформа. Но правление с несколькими коалициантами может привести к конфликтам, а в результате – к досрочным выборам. Понимая, что первых ролей им на этот раз не сыграть, более мелкие политические партии сосредотачиваются, среди прочего, на том, чтобы показать, что на самом деле разницы между правящей гражданской платформой и ее главным оппонентом «Правом и справедливостью» нет. Я не совсем понимаю, чем эти партии на самом деле отличаются одна от другой. Журналисты должны ставить им на самом деле важные вопросы, сделать рентген. Но даст ли это что-нибудь? Эти основные партии всячески избегают реальной дискуссии. Заявил лидер партии Корвин Януш Корвин-Микке, известный своими пророссийскими симпатиями. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.